Глава 2. О способах осуществления йоги. Выше была рассмотрена йога адепта, обладающего сконцентрированным сознанием. Как может быть связано с йогой такое сознание, которое пребывает в возбужденном состоянии? Из этого и начинается данная глава. Первое. Подвижничество, самообучение, упование на Ишвару есть йога действия. Не может осуществить йогу тот, кто не предается подвижничеству. Нечистота сознания, окрашенного, не имеющей начала бессознательной предрасположенностью к деятельности и аффектам, это нечистота, на которую наброшена сеть образов чувственных объектов, не может быть устранена помимо подвижничества. И в этом устранении состоит польза подвижничества. Такое подвижничество, не препятствующее чистоте сознания, полагается тем средством, которому и должен прибегнуть йогин. Самообучение – это повторение очистительных мантр, первослога «Ом» и других, а также изучение шастр, трактующих об освобождении. Упование на Ишвару есть жертвенное посвящение всех действий высшему учителю, или же полный отказ от плодов подобных действий. Это и есть йога действия, предназначенная. И дальше второй афоризм.
Давай на первом. Значит, еще раз его прочти.
Подвижничество, самообучение, упование на Ишвару есть йога действия.
Значит, подвижничество. Под словом подвижничество иногда, как его надо понимать, это самообуздание, это самоаскетизм. Мы рассматривали уже много раз эту тему, но вот здесь теперь настало время рассмотреть ее в связи с трактатом Патанджали.
А подвижничество, вот это именно аскетизм или это, может быть, другие какие-нибудь практики?
Ну да, то есть как бы подвижничество это в плане того, что ты выполняешь некие такие действия, подвиг духа, да, когда ты держишь в узде свое тело, свои желания, свои чувства, не даешь им, то есть вот чем не даешь им проявляться. Чем отличается обычный среднестатистический бюргер, которого мы рассматриваем? В той или иной степени он потакает своим желаниям. То есть он лелеет свои чувственные наслаждения. Это для него такая священная корова, вокруг которой он пляшет. Чтобы все, так сказать, вкусовые рецепторы были правильным образом удовлетворены, да, чтобы какие-то другие моменты в жизни, развлекающие его, были, так сказать, выполнены. И фактически, если он что-то делает, то по большому счету он делает это от необходимости продлевать вот это вот комфортное состояние. Это не новая такая политика поведения и жизни, достаточно старая. Но когда ты начинаешь так это потакать своим желанием, рано или поздно желания начинают играть с тобой злую шутку. Они начинают над тобой властвовать. И сама даже угроза того, что ты не будешь получать того или иного комфорта, того или иного наслаждения. Но наслаждение не в такой, понимаешь, как бы здесь вот имеется в виду даже наслаждение, не какое-то острое наслаждение, а каждодневное. Какой-то такой небольшой пропорции. То есть вот хочу, чтобы у меня была там новая машина. Вот хочу, чтобы у меня было не хуже, чем там у других. Хочу, чтобы вот было так-то и так-то. И в результате человек становится рабом желаний. В результате он все свои действия уже у него не исходят из того, чтобы вот это желание выполнилось. То есть это такая базовая функция, такой базовый момент, как поле. А все остальные его действия человеческие, они направлены всего лишь на выполнение этого. Это очень-очень такая вещь смешная и, с другой стороны, опасная, что иной раз человек может быть вовлечен в какую-то очень-очень большую деятельность, но чтобы какая-то мелочь в его желаниях исполнилась. Он идет на страшные затраты, он меняет весь свой образ жизни, а в результате к чему ты стремишься, да? А вот к тому-то, к тому-то. Вот у Чехова, по-моему, есть рассказ такой, «Крыжовник», о том, что был такой мужик, который мечтал, что у него была там своя дача, и где бы рос крыжовник, это для него представлялся высшим таким счастьем, что вот он себя представлял, как он будет, значит, сидеть там, у него все будет хорошо, все будет. Вот он какую-то себе картинку нарисовал ментальную. А потом фактически вся его жизнь шла на выполнение этой ментальной картинки. Он не спал, не кушал, ну, в общем, все его действия были подчинены вот этой цели. В результате он добился этого. Но когда это пришло...
Ой, Светик, спасибо.
Когда это пришло, вдруг с ужасом он понял, что-то не то. Вот точно так же и мы все. Мы хватаемся за какое-то внешнее проявление чего-то. Вот хочу, чтобы у меня джинсы красивые были. Хочу, чтобы у меня что-то там другое. Это нормальное желание, ничего плохого в нем нет. Но это как триггер такой. Это как такая установка. Она бабах, вот хочу, чтобы было. И оно уходит на второй план. А потом идет 99% это усилий по осуществлению этого. И мы невольно превращаемся в рабов. Рабов каких-то своих желаний. Мы тратим драгоценное наше время, мы тратим нашу драгоценную энергию, усилия на выполнение вот этого желания. Мы потакаем своим желаниям. Но есть и алгоритм, да, и рано или поздно мы, как в сетях, одно, второе, третье желание, оно нас держит. И мы тратим все свое время, чтобы вот это было все поддерживалось в балансе. В результате у нас как эти все желания, как воры, разворовывают всю нашу энергию. И мы настолько, как Гулливера, знаешь, в стране лилипутов, маленькие-маленькие веревочками они привязали, и такой гигант не смог встать, потому что веревочки маленькие, каждую по одной он разорвал бы без всякого усилия. А когда их миллионы, то такой гигант не может встать. Вот точно так же и огромное количество каких-то наших желаний, стремлений, они связывают такого гиганта, как наше «я». И вот здесь мы долго-долго входили в это состояние, мы в этом состоянии в большей или меньшей степени находимся. Но для того, чтобы получить успеха в йоге, мы должны от этого отказаться. Хотя бы на время.
А успех в йоге — это тоже желание, получается. Хочу вот успеха в йоге.
Да, конечно. Нет, в этом смысле, почему я говорю, что все мотивации, эгоистичные желания, они работают, но они работают гораздо медленнее, нежели когда твоя мотивация — это не хочу для себя, хочу для других. Понимаешь, тогда отсутствует элемент эгоизма, и тогда это, собственно, уже не желание в том порабощающем смысле, а алгоритм по направлению своей энергии, не персональный. Поэтому, если ты хочешь быстрыми методами чего-либо достичь, на чем я и настаиваю всегда, то надо перестать быть эгоистом, что в первую очередь надо думать о других, а в последнюю очередь о себе. Тогда у тебя не будет мысли о этом желании. И все пойдет гораздо быстрее.
Но чтобы эффективно помочь другим, ты должен сам избавиться от страданий других, ты сам тоже не должен страдать. Ты должен быть
это в состоянии вопрос, да, вопрос курицы и яйца. Но мы обсудим это в дальнейшем. Значит, сейчас еще раз на вот этом подвижничестве. И ты начинаешь вести более сбалансированный образ жизни. Ты не позволяешь желаниям захлестнуть тебя. Ты не позволяешь каким-то лилипутам связать гиганта. Ты начинаешь быть все более и более неприхотливым в пище, в еде, в одежде, в образе жизни. Ты начинаешь вести простой образ жизни. Ты не начинаешь гнаться за какими-то там выхолощенными удовольствиями и каким-то там богемным образом жизни, ведь подавляющее большинство людей, это для них основной
стимул,
да. Вся их фактически жизнь направлена на то, чтобы вести вот этот вот образ жизни, расслабленно наслаждающийся. Опять же, ничего в этом плохого нет. Я не хочу сказать, что это плохо. Я хочу сказать, что есть такие моменты в жизни, когда это ворует всю твою энергию. И вот здесь очень хорошо, когда ты от этого отказываешься. Ты отказываешься сам сознательно, добровольно, не в каком плане. А отказавшись от этого, ты высвобождаешь большое количество. Да всего ты высвобождаешь больше, даже времени. Если у тебя нет этих целей, ты не тратишь время на их осуществление. Ты сидишь под своим деревом, так сказать, медитируешь, вот, или просто ты живешь и как бы жизнь, она упрощается.
Но все равно человек это, мне кажется, делает ради того, чтобы ради других каких-то целей. Не ради просто так, вот он от этих желаний избавится не просто так, а ради, допустим, если он йогой занимается, действительно ради высвобождение энергии для успехов в йоге.
Да. Но видишь, здесь еще в чем такой момент. Есть такое понятие, как привычки. И рано или поздно, если ты привык вести простой образ жизни, незамысловатый, то потом это приходит в привычку. Оно приходит в привычку, и вот этот вот здоровый образ жизни, потом даже когда у тебя есть все наслаждения этого мира, ты действительно ими тогда умеешь пользоваться, потому что ты от них не зависишь. Что ты можешь быть и на троне сидеть во дворце Магараджи, а можешь вести обычный образ жизни, и в тебе ничего не дрогнет внутри, какой бы ты образ жизни ни вел. Это важно. Вот, но, значит, здесь мы вернемся к трактату Патанджали. Это в качестве одного из методов. В качестве того, что мы перестаем гнаться за какими-то иллюзорными вещами, мы перестаем тратить на них свою энергию, а в большей степени себя самоконтролируем, по большому счету поступаем рационально. Из рационального образа жизни, рациональный образ жизни сам собой помогает нам выпутаться из тех затемнений, в которые мы до этого попали. А если мы из него выпутаемся, то вся йога становится для нас как на ладони. Значит, второй момент – это увеличение, так сказать, знания. Это чтобы мы не остановились на месте, а продолжали изучать, так сказать, заниматься познанием. Здесь дан метод, что прийти к этому можно повторением мантр. Как это все работает? Работает это следующим образом. Есть такой большой-большой механизм йоги. Видимый, невидимый. Вот есть наш мир обычный, со своими стремлениями, со своими какими-то моментами, идеями, будущим видением развития. То есть мы видим, что наш мир превратится в то-то и то-то. И как бы есть такая общая понятийная идея о том, что из себя представляет наш мир, куда он движется, какие в нем законы, по каким правилам он играет. И каждый человек, который живет в этом мире, он так или иначе примерно понимает правила игры и что-то в этом плане делает. Ну и, соответственно, живет по этим правилам. Вот точно так же есть и такой большой мир или такой большой механизм йоги. Йоги, тантры. Ну как большой, он не такой уж, чтобы очень большой, но достаточно существенный. Объяснить его, описать можно следующим образом. Это совокупность или все-все-все практики, которые, ну, йоги там и прочие, которые в этом мире существуют, живут и практикуют. Между ними невидимо выстраивается своя такая и каналы информации, общее поле знания, общее поле практики, общее поле защитных каких-то энергий. То есть это как государство в государстве. Это как страна в стране, мир в мире. И каждый человек, который начинает заниматься йогой, он получает доступ в эту страну. Вот она вот сама по себе висит, эта страна. Ты можешь жить в обычном мире, но ты можешь время от времени обращаться в эту страну. Это как вселенная во вселенной. И там накоплено большое количество знаний, большое количество опыта. Там все идет по принципу свободного обмена. Там по принципу того, что альтруистической помощи другим. И если ты являешься там членом той или иной, ну если ты занимаешься сам, ты как бы подключаешься к этому. К тебе начинают течь знания, и ты начинаешь свои знания передавать туда. Вот. Так вот, общение с этим миром, оно само по себе тебя обучает. Самим фактом того, что ты к нему подключился, все, через тебя начинает течь канал информации. Знаешь, мне иногда такое приходит сравнение, как сейчас появился интернет. Ну, что такое интернет? Это ведь что-то такое нематериальное, по большому счету, да? Вернее, как, это с одной стороны и материальное, с другой стороны и нет. Какой-то огромный объем знаний. Это какой-то свой, как виртуальный, что ли, мир, в который ты можешь обратиться и получить какие-то знания. Ты сам можешь что-то дать, ты как-то можешь общаться, там, взаимодействовать. Вот примерно та же самая, тот же самый, если так угодно, такой духовный интернет, он ведь возник много-много тысяч лет назад. Потому что каждая душа, каждый йог, каждый тантрист, каждая школа йоги, она по такому же принципу, очень тонкому, передачи знания, передачи опыта, она соединена друг с другом. И вовлекаясь в ту или иную школу, ты, с одной стороны, как бы поддерживаешь весь этот конгломерат, с другой стороны, пользуешься всеми его ресурсами. Ну, действительно, как подключился к интернету. Вот, это достаточно, это универсальный закон, да, более того, что есть, все не заканчивается нашей землей. Есть такие утверждения, не знаю, они звучат фантастически, но я охотно верю, что это действительно правда, что таким же образом мы подсоединены и к другим мирам, где живые существа не в форме привычных нам человеческих тел, а в какой-то другой, но на гуманистических таких же позициях, и мы обмениваемся вот такими общими духовными знаниями. Почему это возможно? Потому что вся эта вселенная сделана по одному принципу. Рано или поздно этот принцип ты можешь открыть здесь, или на Альфа Центавре, или еще где-то. Так вот, если ты начинаешь повторять те или иные мантры, ну, в качестве здесь была упомянута мантра Ом, то этим самым ты осуществляешь более устойчивый канал связи вот с этим гигантским механизмом йоги.
Ну, это как бы средство коммуникации.
Это как бы средство коммуникации, да. И к тебе начинают течь знания. Ты начинаешь практиковать там эти методы, допустим, повторение мантр, а к тебе начинает течь знания. Вдруг ниоткуда ты начинаешь, как тебе иногда кажется, понимать какие-то вещи. Вдруг ниоткуда ты начинаешь ухватывать какие-то хитрые хитросплетения, причины и следствия, логики построения, йоги, весь этот механизм. Причем ты начинаешь, чем дольше ты повторяешь, тем больше этот приток.
Ну, это как бы через интуицию, да, это уже не через обычные органы чувств воспринимается.
Я не хочу даже сейчас детализировать, потому что это опять-таки отдельная тема. Приходит оно по-разному, приходит через интуицию, но, знаешь, здесь очень такой любопытный механизм, очень даже странный механизм, что приходит одновременно и через интуицию, и через неинтуицию, через обычные органы чувств. Я даже не говорю, что там небеса разверзлись, да, и какой-то там пророк тебе явился и что-то тебе поведал. А иногда приходит знание через интуицию, а потом вещи, окружающие тебя, начинают тебе говорить. Это вот состояние такого сосредоточения, что ведь каждый предмет, даже эта ложка, она несет в себе отпечаток. Она содержит, по большому счету, в себе даже отпечаток неких универсальных духовных знаний. И ты, находясь в таком состоянии, даже можешь интерпретировать вот рисунок, который здесь нанесен на ней очень внимательно, и тебе он будет очень много что говорить, и будут рождаться такие полуинтуитивные ассоциации, но ты их будешь воспринимать никак, точнее, это не будет полетом воображения, это будет однозначный канал информации. Ты поймешь все, что тебе будет сказано, почему ты поймешь, почему именно такой рисунок, а не другой. Ты поймешь внутренний смысл, ты увидишь вдруг, что насколько это соотносится с построением нашей Вселенной. То есть это очень такое мистическое, глубокое мистическое переживание. Вообще люди, которые практикуют йогу на достаточно хорошем уровне, которые вышли, значит, вот из социума затмевающего, они живут в совершенно фантастическом мире. Передать это словами невозможно, это можно только пережить. Это действительно что-то такое грандиозное и фантастическое. И оно так тонко-тонко проявляется. Но стоит только лишь человеку обычному прийти в соприкосновение, как он начинает глушить это все. Вот знаешь, раньше были радиопередачи из-за границы, там всякие из Америки передавали.
Голос Америки.
Да, всякие «Голосы Америки» там и прочее. И наши люди их по ночам слушали. Это было так интересно, что там, как они. Да, я сейчас вот спутниковую тарелку смотрю, позже такое вообще, такое потрясение для меня. Ты можешь подключиться и смотреть, ну, к любой стране фактически. Вот, но в это же время были глушилки, которые просто тупо глушили всем. Вот здесь примерно наблюдается такое же явление, что ты начинаешь жить в этом фантастическом мире, но стоит возле тебя появиться человеку вот с немножко такими отупляющими какими-то устремлениями в обычном мире, они начинают глушить вот это восприятие твое же собственно. Потому что по принципу мы все сделаны одинаково. Только мы эту способность используем для, значит, угодно внутреннего счастья и прогресса, а обычные люди, они, ну, кто-то заставляет ихнюю эту же энергию просто на глушение всего. Они ничего не видят и видеть не хотят. Вот. Так вот, еще один метод, который здесь был упомянут, это самообучение. Но понимать его надо в более широком смысле слова. Это не только лишь повторение мантры. Раньше, ну, было более ограничено с какими-то средствами обучения. Поэтому, если даже ты удалялся в джунгли, и у тебя была одна мантра, и ты ее практиковал, ты все равно шел по пути самообучения. Ну, в современном мире есть еще другие способы, которые помогают. Но вот это должно быть лейтмотивом. То есть первое, это как бы такой аскетический подход, самообуздание. Второе – это самообучение. И третье, что было здесь упомянуто, это упование на Ишвару. А по-русски говоря, это когда мы делаем все от себя зависящее, но надеемся на, ну, если угодно, Господа Бога. Мы не ожидаем результатов от своего плода. Мы делаем, потому что мы делаем, потому что нам нравится делать. Или потому что мы считаем, что это должно быть сделано. Без ожидания результатов, без отнесения акцента на будущее. Почему это важно? Важно это в первую очередь потому, что мы живем в грезах. Мы живем либо будущим, либо прошлым. Либо мы вспоминаем, ой, как раньше было хорошо и как сейчас плохо. Либо наоборот, ой, ну сейчас нам плохо, но потом нам будет хорошо. Да? То есть вот мы ходим на работу, корячимся, как папа Карло, а в голове у нас уже модель, что вот мы заработаем денежку, купим себе, значит, там какую-нибудь квартиру или виллу на Багамах, будем сидеть там в шезлонге, и нам будет хорошо. Сейчас некогда об этом. Но у нас постоянно, что бы мы ни делали, у нас наше сознание там, оно приковано вот к этому шезлонгу на берегу моря. И если у нас все получается, мы радуемся. Да, эта цель близка к нам. Скоро мы будем там сидеть. А если не получается, как? Меня лишают вот этого счастья будущего сидеть на этом шезлонге.
Какое-то мотивированное будущее. То
есть, да, что-то... мотивированное будущее. Почему оно плохое? Во-первых, потому что жить надо здесь и сейчас. Что того, чего нет здесь и сейчас, не будет никогда. И действительно, человеческий опыт подтверждает это. Потом человек садится в этот шезлонг и вдруг понимает к своему ужасу, что он не может расслабиться. Он как был вот эта крыса, которая вечно бежала куда-то, да? Вот сейчас бы ему расслабиться, а он не может. Казалось бы, вот они, все условия, радуйся жизни, наслаждайся, а он не может. Вот. При всем своем желании не может. Потому что степень наслаждения – это в первую очередь образ работы мозга, образ работы разума, а не окружающая среда. Окружающая среда, конечно, тоже много значит, но она не определяет. А если до этого мозг привык быть в вечном напряжении, вечно не радоваться, то он не будет радоваться и тогда. А что самое плохое, что не будет радости, а следующий шаг будет отупление. Отупление, как следствие волны тамаса и расстройства организма, и вот будет что-то болеть, и то не то, и это не так, и пятое не так, и десятое не так. Это миллион раз уже отрабатывались эти алгоритмы, я их вижу фактически каждый день. Я общаюсь с людьми, и все живут по этому же самому принципу. Знаешь, вот 25 миллиардов раз уже люди наступали на эти грабли. И продолжают наступать, и будут продолжать наступать. Не знаю, с какое количество надо. Вот. Есть еще другая причина. Почему мы должны не уповать на Ишвару, то есть что бы мы ни делали. Чтобы мы не прогнозировали будущее сами. Мы, конечно, умные люди. Нам иногда, конечно же, кажется, что мы лучше знаем, что для нас хорошо, что для нас плохо. И мы начинаем сами себе прогнозировать будущее, выстраивать его. Мы говорим, что вот в этом году будет так, в следующем году будет так, через 10 лет будет так, а потом нас похоронят вон в той ямке. Да? То есть мы уже все расписали. Но если мы сами вмешиваемся в эту работу, то мы блокируем высшие силы, чтобы они за нас подумали и сделали будущее такое, которое действительно нам необходимо, а не то, которое мы сейчас себе представляем. Это тоже очень важный момент. Если мы рассчитываем на плоды своего труда, значит, мы к ним привязаны как каторжники. Кандала. И мы будем, когда результаты этого труда придут, мы будем к ним привязаны. А опыт, как правило, показывает, что иногда приходится открываются новые горизонты. А мы не можем на эти новые горизонты выйти, потому что мы сами себя привязали к плодам, значит, старого труда. Вот. Но еще здесь такой момент, что если мы перестаем сами, ну, в некотором смысле о себе заботиться, а предоставляем эту возможность Господу Богу, то делает Он это на порядок эффективнее. Да какой на порядок? Я даже не знаю, во сколько раз Он делает эффективнее. Он дает нам все, что мы хотим, плюс еще то, о чем мы даже не догадывались. Он дает нам все, Он дает нам духовное развитие, Он дает нам такие вещи в духовном развитии, которые мы еще пока по своей скудоумости даже себе и представить не можем. Плюс Он дает еще все выполнения всех наших желаний, самых обычных. И что от нас требуется? Это уповать на Бога и предоставлять Ему возможность действовать. Но тут сразу же первый вариант. Такие возражения, что ой, как это все просто.
Да, лежи на диванчике себе.
Лежи на диванчике, уповай на Бога. И все будет сделано. Но здесь, может быть, и кроется одно из самых таких хитрых нюансов в йоге. Что, как показывает практика, это самое трудное упражнение в мире. Уповать на Бога. Гораздо самому делать какие-то телодвижения, гораздо самому что-то предпринимать, чем уповать. Допустим, у нас есть какая-то проблема, она на нас надвигается. И вот она на нас надвигается, и вот эти мысли о этой проблеме не дают нам ни спать, ни кушать. И для нас гораздо легче встать с диванчика и начать выполнять, так сказать, ну как бы,
нейтрализации
этой проблемы, нежели продолжать лежать и с полным осознанием, с осознанием этой проблемы, ждать ее приближения и уповать на Бога. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Ну, понятно, что есть другая поговорка: на Бога надейся, сам не плашай. То есть есть некое такое разграничение, ну, если угодно, обязательств. Что если какую-то часть ты видишь, что ты должен сделать, то, безусловно, ты ее должен сделать. Но есть такие части в любом деле, которые ты при всем своем желании не знаешь, как сделать. И вот в этом случае ты должен полностью уповать на высшую силу.
Ну, вот в этом плане просто проще понять, чем вот как бы смысл вот этих действий, это как бы свобода, чтобы человек был свободен. А свобода — это вот я хочу видеть, вот я вижу, я хочу сделать, и я делаю. И тут же это все вот раз материализуется, воплощается. Вот. А тут ты как бы должен делать, но ничего не планировать, то есть ничего не хотеть. Вот делать, потому что вот только
правильно,
делать и все.
Правильно.
И, ну, а какая же тогда здесь получается свобода, вот что как бы я должен делать, вот я делаю, но хотеть я ничего не хочу. Вот,
то есть нет, ты свободен от таких от желаний. Здесь надо понимать это все правильно. Ты свободен от желаний.
Что-то хотеть.
Невыполнимых, да. У меня есть в руках кружка с прекрасным чаем. У меня есть желание его выпить. Я его пью. И не задумываюсь об этом. Я уже имею то, что хочу. То есть как бы моя жизнь наполнена. То есть я живу полной грудью. А если у меня в этот же момент я думаю о каком-то своем следующем желании, которое должно наступить в будущем, я уже перестаю наслаждаться вот этим текущим желанием.
Ну да.
Фактически, не получая это, я уже живу там. А когда то приходит, я еще живу чем-то. То есть вот это вот идет на опережение. Это действительно проклятие. Это проклятие человечества. Ведь все мы бегаем, прыгаем Нам нужна то карьера, то деньги, то пятое, то десятое, то двадцатое. Причем не успели мы одно получить, как уже на горизонте другое. Не успели мы толком насладиться чем-то одним, как мы уже понимаем, что нам надо уже, нас уже несет к чему-то другому. А можно поменять этот акцент? Наслаждаемся всем, что есть вот сейчас, сию минуту. Уже ничего не надо делать, оно уже все есть. Наслаждаемся этим. По полной программе. Уповаем на Господа Бога. Полностью наслаждаемся, а Он позаботится о том, чтобы мы пришли к следующему наслаждению. Ну, если так угодно говорить. Вот. Но, опять же, это мои объяснения достаточно примитивные. Вот этот последний афоризм, это из области карма-йоги. Это большая йога. Сейчас я так вскользь о ней упомяну. Она более логична и более последовательна. Причем логика в ней, вот я сейчас пытался какие-то там примеры логичные объяснять, но это все куцые примеры. Потому что это нечто высшее. Это выше даже, чем может работать наш интеллект. Потому что эта йога приводит к освобождению. Она выше, чем способен наш разум просчитать варианты. Наш разум ограничен. До определенного момента он прекрасно работает, начиная с какого-то он уже бессилен. А здесь смысл в этом, в уповании на Ишвару, заложена некая такая мудрость, которая выше нашего разума. Поэтому в терминах разума практически понять ее нельзя. Это какое-то такое интуитивное прозрение бывает, когда ты долго-долго-долго там занимаешься карма-йогой по предписаниям. Тебе говорят, делай так-то и так-то. Ну, ты веришь на слово и делаешь. А потом...
То есть там методы какие-то?
Да, конечно.
Что делают без результатов ожидания плодов.
Акцент переносится. Акцент переносится. Понимаешь, карма-йога – это в большей степени йога образа жизни. Как только ты вот эти все махонькие зацепочки убрал и продолжаешь двигаться, ты вдруг ощущаешь, что ты полетел, как в танке. То есть ты уже не держишься за эти квартиры, работы, за этот образ жизни. Ты не цепляешься за какое-то свое благополучие. Вот такое маленькое, каким ты увидел, маленькое свое болотце. Ты увидел, вот ты за него схватился. Как только ты... А это очень тяжело вытащить свои коготки, значит, из вот этого благосостояния. Потому что это ты идешь на жертву. Ты действительно методами... подвижничество, в буквальном смысле заставляешь себя держать себя в черном теле. Большие целые группы были в древности людей, которые так потихонечку учились сама себя обуздывать. И они вдруг понимали, что они становились независимыми. И как следствие приходил следующий шаг. В дальнейшем они возвращались в мир, а могли не возвращаться. Но это уже не важно. Они были свободны. Они были свободны в пальмовой хижине, и они были свободны на троне. Они были свободны, когда они медитировали над какой-то там йоговской темой, или когда они просто были вовлечены в какие-то дела. Они были всегда свободны. Дальше идем.
Второй афоризм, предыдущий закончен, и это есть йога-действие, предназначенное, второй афоризм, для развития способности сосредоточения и для ослабления аффектов. Она, это йога-действие, будучи ревностно практикуемой, развивает способность сосредоточения и крайне ослабляет аффекты. А затем с помощью огня знания она делает эти ослабленные аффекты неспособными к самовоспроизведению, словно прокаленные огнем семена. Вследствие их полного угасания тонкая мудрость, то есть постижение абсолютного различения между сатвой и пурушей, не подверженная более влиянию аффектов и исчерпавшая свою функцию, придет к самоисчезновению. Итак, каковы эти аффекты и сколько их?
Ну, замечательно. Еще раз прочитай афоризм.
для развития способности сосредоточения и для ослабления аффектов.
Ну вот эти все три метода, которые мы только что рассмотрели, для чего они нужны? Это некий подход карма-йоги. Здесь она упомянута как йога действия. Мы помним, что в йоге Патанджали в первую очередь это состояние, когда сознание поглощается своим собственным «я». Когда останавливается модификация сознания. И когда человек достигает сверхсознательного, сверхсознательной концентрации. То есть в качестве предметов, на котором идет сосредоточение сознания, выступает уже не любой объект в нашем мире, а наша внутренняя сущность, наше «я», наша «пуруша», значит, или «атман», ну, в некоторых системах по-разному это называется. Вот, собственно, эта цель. Но чтобы ее достичь, надо избавиться от большого наслоения тех загрязнений, которые мы получили до этого. И вот эти три метода, это, значит, подвижничество, самопознание и упование на Ишвару, они нас ведут к этому. Каким же образом, к чему, вернее, почему эти три метода, к чему они приводят? Они приводят в первую очередь к угасанию вот этих вот заблуждающих мыслеформ на поверхности разума. Патанджали в первую очередь объясняет йогу так, что вот есть на поверхности нашего разума миллионы волн вритти. И часть из этих вритти, они постоянно как бы самогенерируются, они постоянно присутствуют из-за так называемых аффектов. Аффектов – это воздействие предыдущих каких-то, ну, нюансов, моментов, отпечатки. Да. И вот этой практикой эти аффекты, во-первых, ослабляются. Что значит они ослабляются? Они как бы лишены подпитки энергии. Если до этого они полностью властвовали в человеческой жизни и полностью затмевали своими волнами всю, значит, гладь разума, то, придерживаясь таким образом, такого образа жизни, мы лишаем их энергии, и они, ну, они остаются, но они уже в крайне-крайне слабом состоянии.
А энергия переходит в наше как бы собственное распоряжение. Да?
Мы безусловно, мы вытаскиваем ее. Мы вытаскиваем ее из вот того, что нам мешало. Угу. Каким образом? Ну, тем, что мы практикуем такое самообуздание и подвижничество, самый такой аскетизм, мы уже не даем чувственным каким-то моментам влиять на нас. Мы вытаскиваем из них энергию. И эта энергия наша, подконтрольная. И мы уже не страдаем от этого. Тем, что мы занимаемся самопознанием, мы очищаем свой разум, и мы уже избавляемся от неких заблуждений. Мы уже очень четко видим какие-то моменты причины и следствия. Мы занимаемся самопознанием, мы видим, по какой, как они зарождаются, как они протекают, ну, внутри тела нашего. Третий момент. Если мы уповаем на Ишвару, то мы перестаем тратить энергию на генерацию будущего. Вот у нас сидит парламент, и вот он каждый год принимает бюджет на следующий год. Чем он занимается? Он занимается тем, что он мысленно прогнозирует будущее. Он как бы наперед, как с помощью машины времени, сам собой расставляет события в том или ином хронологическом порядке. Что многие такие вот есть предсказатели будущего. Ведь есть действительно предсказатели будущего, а есть, так сказать, как бы их назвать-то, программисты. Вот ты приходишь к человеку, а он не обладает на самом деле никаким свойством предсказаний, достаточно грязный у него разум. Но зато обладает достаточно большой энергией, и он провоцирует тебе как бы самозапрограммироваться. Ты самозапрограммируешься, заводишься на ключик, направляешь в нужную сторону, и все, и покатил. А потом, о, правильно он мне сказал, так все и получилось. Да, это вот эффект всяких астрологических прогнозов, всяких вот этих вот моментов хиромантии. Но здесь надо отличать. Есть действительно люди, которые способны проанализировать и прийти к неким таким заключениям, что человека ждет в будущем. Но таких людей очень мало. Очень мало.
То есть они видят как бы будущее, вот,
без вмешательства своей энергии. А подавляющее большинство делают так. В лучшем случае они хоть что-то видят и усиливают эту тенденцию энергии. Они тебе прописывают будущее, твое направление. Да? Ну, фактически они делают из тебя робота. Они у тебя воруют. Почему? Самое страшное, что они могут у тебя украсть. Они у тебя воруют будущую твою свободу воли. Почему, если ты почитаешь там Библию, Коран, все такие уважающие себя религии, они очень были крайне отрицательно настроены против любых предсказателей, судеб, всяких таких, вот кто там занимается гаданием и прочего, прочего. По какой причине? Ну, как правило, говорят, что вот, мол, где это были конкуренты. Да нет, они не были конкуренты. Просто по большому счету, все, если честно, находится в руках Господа Бога. И отбирать у него это право некрасиво, по меньшей мере. Если Господу Богу захочет сделать что-то, да плевать он хотел на все расклады всех астрологов, всех предсказателей вместе взятых и каждого по отдельности. Ну, все-таки, да, не надо лишать вседержителя его законного права. Но на таком человеческом уровне получается просто самопрограммирование. Мне говорят, вот сегодня нельзя там то-то, то-то, пятое, десятое делать. А я себя самозапрограммировал и действительно сделал. Но здесь надо отличать другую способность. Это вот шарлатанский такой подход. Да? Но здесь есть еще и тонкий момент, что иногда действительно открывается будущее. Иногда ты можешь...
Вот будущее, но оно не существует, вот как уже какое-то сформированное, просто как вероятность, наверное, на основе прошлых.
На основе прошлых, да. То есть у тебя есть предыдущие какие-то расклады, предыдущая карма. И она... Ну, если ты интуитивно ее помнишь, ее как-то воспринимаешь, то у тебя интуитивно есть на будущее следствие этих поступков. Но это как бы всего лишь анализ без вовлечения своей энергии.
Просто видение.
Видение, да. Но это на самом деле по-своему тоже очень спорный вопрос. Можно ли видеть, не внося энергии? Безусловно, нет, нельзя. Но вопрос только в том, что привнесение своей энергии минимальное. Просто видение. Да, так вот, вернемся к афоризмам. Вот этими тремя действиями мы ослабляем аффекты, мы перестаем прогнозировать будущее. Собственно, мы перестаем тратить эту энергию на то, чтобы построить какие-то события в своей жизни вот по этому плану. Почему это важно? Потому что потом, если что-то идет вне нашего плана, мы опять начинаем тратить энергию, чтобы вернуть так, как мы запланировали до этого. Понятно, что мы можем растерять на этом всю энергию, которая нам необходима для йоги. То есть, таким образом мы вытаскиваем из аффектов, из этих отпечатков кармы энергию. Они остаются, но остаются в очень ослабленном виде. А затем, как здесь сказано в этом афоризме, с помощью знания мы прокаливаем эти зерна аффектов на огне, и они вообще перестают давать плоды. Понятно. Сперва мы... Знаешь, как вот дерево. Вот растет гигантское дерево ядовитое. Ты можешь у него рубить листья, ветки, оно продолжает расти. Что ты должен сделать? Ты должен сперва подрубить ему корни, чтобы оно начало засыхать, а потом выкорчевать его с корнем, когда оно уже более-менее засохнет. Здесь та же самая логика. Сперва мы подавляем эти эффекты вот этим подходом, а потом, когда они уже подавлены, когда с этого ядовитого дерева опали все листья, когда оно тощее и с ним уже легко справиться, мы его вырубаем с помощью знаний. Ну, с помощью вот этой медитации, которая направлена на свое же я. Идем дальше.
Итак, каковы эти аффекты и сколько их? Третье. Неведение, эгоизм, влечение, враждебность, жажда жизни. Суть пять аффектов. Аффекты – это пять ложных наполнителей сознания. Таково значение слова. Пребывая в постоянном движении, они усиливают функцию гун, поддерживают их видоизменения, расширяют поток причин и следствий и, служа взаимной опорой друг для друга, вызывают созревание кармы. Все.
Очень хорошие афоризм в плане того, что, ну действительно, а что же являются этими аффектами, что же является затуманивающими этими факторами? У каждого из нас своя жизнь. У кого-то такая, у кого-то другая. У кого-то, допустим, пунктик что-то одно, допустим, человек помешан на автомобилях. У кого-то другое, кто-то там на чистоте помешан. Ну, имеется в виду в доме, да? Третий, каждый сходит с ума по-своему. Но йога, она в этом смысле не занимается, точнее, в этом трактате не занимаются перебором всех возможных вариантов вот этого самопомешательства, а выделяют основные причины, из которых, ну, из комбинации которых проистекает все остальное. То есть пять основных видов вот этих вот вритти в нашем разуме, которые мало того, что не ведут к сокращению вритти, к состоянию йоги, да, не ведут к состоянию йоги, а наоборот увеличивают количество вритти. То есть мы помним, что у нас есть разум, по разуму ходят волны мыслей. Мысли бывают разные у нас. Есть те, которые приводят к сокращению количества этих мыслей, к концентрации. Они суть йоговские методы достижения самадхи, просветления. А есть процессы, есть такие мысли, которые наоборот ведут к еще большему увеличению вот этих мыслей в голове. То есть распылению и так распыленной энергии. И если, так сказать, посмотреть на эти мысли вот не с точки зрения уже волн на разуме, а с точки зрения того, что же это из себя предоставляет в жизни, то мы получим как раз вот эти пять основных аффектов, пять основных проявлений, что ли, сознания. Вот еще раз их прочитаю.
Неведение, эгоизм, влечение, враждебность, жажда жизни. Суть пять аффектов.
Значит, ну давай теперь по одному из них пересмотрим. Самый первый – это неведение. Казалось бы, ну неведение как-то совсем уж абстрактно, да? Что здесь имеется в виду под неведением? На очень высоком уровне йоги это неведение того, чем или кем мы являемся.
Своей природы.
Собственно. Своей природы. А, ну там в дальнейшем каждый из этих компонентов будет по отдельности рассмотрен, поэтому я сейчас не буду на них останавливаться, а мы пойдем дальше. Пойдем дальше.
Четвертое. Неведение является полем для следующих за ним аффектов, пребывающих в дремлющем, ослабленном, прерванном или полностью развернутом состояниях. Здесь неведение поля или порождающая почва следующих за ним аффектов, эгоизма и прочих, которые выступают в четырех видах: дремлющем, ослабленном, прерванном или полностью развернутом. Что такое в данном случае дремлющее состояние? Оно наступает, когда аффекты, пребывающие в сознании только как потенциальности, обретают состояние семени, способного плодоносить. Пробуждение такого аффекта происходит при актуальной встрече с объектом. Однако для обладающего высшим знанием, то есть для того, у которого семя аффектов сожжено, это пробуждение более не наступает, даже при встрече с объектом. Ибо как может взойти прокаленное семя? Именно поэтому мудрый, чьи аффекты исчерпаны, называется пребывающим в последнем теле. Только в нем, но не в каком-либо другом существует это пятое состояние аффектов, состояние прокаленного семени. В таком случае, даже при наличии аффектов, действительность их семян полностью исчерпана. Действенность их семян полностью исчерпана. И хотя чувственный объект может присутствовать, их пробуждение не наступает. Итак, дремлющее состояние аффектов и невозможность их произрастания из прокаленных семян объяснены. Теперь речь идет об ослабленности. Аффекты, подавленные культивированием противоположных состояний, становятся слабыми. Аналогичным образом аффекты называются прерванными, когда перехватываемые время от времени тем или иным объектом, они снова и снова проявляются в активной форме. Почему это происходит? Потому что во время страстного влечения, например, враждебность не обнаруживается. И действительно, во время страстного влечения нет активного проявления враждебности. А влечение, в свою очередь испытываемое по отношению к определенному объекту, не исчезает по отношению к другим объектам. Так страсть, называемая чайтрой к одной женщине, отнюдь не исключает страсти к другим женщинам. Просто в данный момент страсть проявляется к этой женщине. В будущем же она может проявиться и к другим. Иными словами, это будущая способность влечения есть одновременно и дремлющая, и ослабленная, и прерванная. Тот же аффект, который реализуется по отношению к чувственному объекту, называется полностью развернутым. Все эти четыре состояния не выходят за пределы сферы аффективности. Что же в таком случае каждый аффект называется прерванным, дремлющим, ослабленным или полностью развернутым? Это именно так. Однако они классифицируются по свойствам быть прерванными и так далее, только будучи привязанными к тем или иным объектам. Подобно тому, как аффект перестает действовать в результате культивирования противоположного состояния, он точно так же проявляется через выражающий его признак. Почему эти аффекты – суть лишь разновидности неведения? Все эти объекты – суть лишь разновидности неведения. Почему? Потому что они захлестнуты неведением. Когда реальный объект преформировывается в сознании вследствие неведения, именно при нем аффекты и обретают поддержку. Они обнаруживаются, когда налицо ложное содержание сознания – и устраняются при устранении неведения. Теперь излагается сущность неведения. И дальше пятый.
Давай сейчас мы по этому пройдем. Итак, значит, из этих пяти аффектов, самое первое, первый, который аффект здесь был, рассмотрим, значит, почему слово аффект? Почему слово не отпечаток? Но имеется в виду, в первую очередь, аффект – это некое такое затемняющее действие чего-то. Вот у нас есть состояние нашего сознания. Но на него воздействует вот это вот как бы аффект, который затемняет его и затуманивает. И мы уже не можем им пользоваться, вот этим состоянием сознания, оно как покрывалом покрывается. Да? То есть вот как свет покрыт покрывалом. Поэтому аффект. Первое, что здесь рассматривается, это неведение. Неведение — это воистину как мать всех остальных проблем. Почему? Потому что все остальное вырастает из него. Это как то поле, на котором растут все остальные аффекты, которые только вот все оставшиеся еще четыре. Ну или все возможные комбинации их дальнейшего смешения. Это то, что мы наблюдаем в человеческой жизни. И вот до тех пор, пока есть неведение, есть поле для проявления вот этого покрывала для сознания. Поэтому так важным и считается, что удалив неведение раз и навсегда, мы удаляем не только лишь вот это конкретное покрывало, но и все дальнейшие покрывала, которые есть. У тебя есть остров, на острове растут ядовитые пальмы. Но если этот остров провалился в пучину океана, то понятно, вместе с ним проваливаются и пальмы. Поэтому, удаляя неведение, фактически ты устраняешь все. Устраняешь под ноль все. В дальнейшем там было перечислены, ну хорошо, если есть неведение и есть, в том числе как неведение, так и оставшиеся четыре вот этих аффекта, воздействующих, отуманивающих на сознание, как покрывало. В каком они бывают состоянии? И перечислены четыре их состояния. Дремлющее, подавленное, прерванное и полностью развернутое. На прошлом занятии мы уже касались этой темы. Что такое дремлющее? Вот мы на прошлом занятии рассматривали это состояние, когда я 40 лет пил водку, потом какое-то время перестал пить водку, но во мне желание пить водку в виде семян осталось. Сейчас я даже мне в голову не приходит такая мысль, но потом я вдруг попадаю в винный магазин и как из-под земли расцветают вот эти все предыдущие желания пить водки. Да, до тех пор, пока мы не в подходящих условиях, эти аффекты, они как бы спят, как зерна в почве. Мы совсем ведем другой образ жизни. Мы белые и пушистые. Мы не знаем, что в нас это все заложено. Второе состояние — аффект. То есть аффект есть, но он в виде действительно семян, не на поверхности. Второе состояние — это когда он подавляется своей противоположностью. Что это значит? Это значит, когда мы культивируем в себе семена другого рода. И если начинают они начинают прорастать сразу оба. И одно начинает подавлять другое. Это вот суть всей йоговские методы, когда мы, если у нас есть то или иное проявление в своем характере, в своей личности, мы ленивы, мы начинаем культивировать прямо противоположную сторону лени. Это действительно активность, это действительно такую какую-то бодрость духа, которая не дает нам заснуть. Мы в этом направлении работаем, и каждый наш шаг в этом направлении оставляет семена в почве, ну опять же, если угодно, неведения. А затем, если начинают прорастать семена неведения, то начинают прорастать и семена активности. Семена лени начинают прорастать семена активности, и они подавляют одно другое. Допустим, мы подвержены приступам гнева, а мы культивируем в себе состояние сдержанности, то потом, когда начинает проявляться состояние гнева, начинает проявляться состояние сдержанности. Они как бы уравнивают. Одно подавляет другое. Третье состояние, в котором бывает эффект, это взаимоисключаемость неких аффектов. То есть, ну, там вот здесь приведен пример, что если я страстно желаю женщину, вижу ее и страстно ее желаю, да, то в этот момент я, конечно же, ну, так сказать, все другие затемняющие эффекты, они подавляются. Я о них временно не помню. Они как бы вытесняются одно другим. То есть я уже не подвержен гневу или отвращению. Я забыл про отвращение. Потому что во мне сейчас всего лишь одно есть, вот это вот стремление страстное. Вот этот принцип положен в некоторых практиках тантры. Но это уже забегая совсем вперед. Даже практика 5М, мы о ней разговаривали, когда мы изучали вот тантрические эти книги. А в некотором плане есть еще одно объяснение, почему эти 5М. Да потому что каждое из действий, оно подавляет оставшиеся 4. И когда они все вместе собраны, они все взаимо друг друга подавляют. Ну вот представь, у тебя есть один враг. Ты с ним должен сражаться. Если у тебя есть два врага, то у тебя есть вероятность того, что ты их можешь, как сказать, столкнуть лбами. А сам между ними прекрасненько себя чувствуешь, потому что один эффект подавляет другой эффект. Одно проявление подавляет другое проявление. И смысл вот практики 5М, это когда у тебя 5 основных вот этих вот аффектов проявляются, и ты заставляешь их друг с другом биться, сражаться. Ну, представь себе, что ты там, не знаю, человек, а на тебя нападают 5 тигров. Каждый из них поодиночке тебя бы растерзал в долю секунды. Но с другой стороны, каждый из оставшихся 4 понимает, что если первый растерзает, то им ничего не достанется. И вот они вместо того, чтобы тебя растерзать, начинают драться сами, да, и друг друга, в общем-то, себя перебивают, да. Вот точно так же и в практике 5М, потому что некое страстное желание, допустим, сексуальности, оно несколько нейтрализуется, допустим, спиртным. Или, допустим, той или иной, тем или иным, той или иной едой. Или, ну, в общем, вот это все идет как бы по кругу. Если это правильно сбалансировано и сгармонизировано, то в результате ты, сделав все это, ты все эти страстные моменты фактически уравновесил и вышел вообще за пределы аффектов. Просветлился быстрым методом в тантре. Но здесь же это не тантрический метод, здесь это классическая йога. И вот здесь приводится как раз тот принцип, почему это происходит. Если проявляется одно, то не проявляется другое. Ну, представь себе ситуацию, опять же, этот джентльмен, который 40 лет пил, попал в этот винный магазин, и уже в нем проснулись дремлющие, значит, эти аффекты, и вот он уже страстно тянется за бутылку водки, да, но там вдруг заходит в этот же магазин его смертельный там кровный враг. Все, он забыл про водку, у него все в голове померкло, да, у него только одно желание — задушить этого врага. То есть и на этот момент, пока проявляется вот этот эффект злости, ненависти по отношению к врагу, то уже страстное желание к спиртному, извините, ушло на второй план. Это так называемые прерванные эффекты. И, наконец, последнее. Последнее состояние эффектов – это когда эффект разворачивается. Да, это вот когда вот он идет махровым цветом, и ничего ему не мешает проявляться. Да, то есть вот я все, я увидел этого врага, я хочу его задушить, все, у меня в глазах все померкло, я ничего не вижу, не соображаю, я вот полностью. Я, конечно же, в эту секунду не помню об, так сказать, остановке, сокращении мысли формы, ни о какой йоге, я вообще обо всем на свете забыл, у меня только лишь одно желание, я полностью вовлечен в действие этого эффекта. Вот. Вот, значит, эти 4 проявления, в котором бывают аффекты, вот эти затемняющие действия на разум. Жизнь любого человека – это комбинация из всех них. То есть любого человека, если ты посмотришь, это непрерывная череда, когда одно сменяет другое, другое, третье, третье, четвертое. То есть в этом смысле мы опять-таки роботы. Как это не прискорбно сказать, но мы роботы. В нас есть дремлющие до поры до времени какие-то проявления. В нас есть часть проявлений, которые нейтрализованы или ослаблены. Я вообще ленный человек, да, но мне надо идти на работу. И вот эта вот моя привычка каждый день вставать и идти на работу, она как-то подавляет мою лень. Ну, много примеров. Один эффект сменяется другим, один подавляет другой, один вытесняет другой. Вот. Либо я, как сказать, наоборот, поглощаюсь в тот или иной эффект. И вот эта вот череда, вот, как бы кубло, да, вот из этих состояний, ну, собственно, и представляет жизнь человека. И все это на поле неведения. Значит, идем дальше.
Теперь излагается сущность неведения. И пятое. Неведение есть постижение вечного чистого счастья, атмана в невечном, нечистом страдании, не атмане. Постижение вечного в невечных следствиях можно видеть на примере высказывания: «Земля неприходящая, небо с луной и звездами вечно, обитатели неба бессмертны». Также следует понимать, что видение чистоты в нечистом и в высшей степени отвратительном теле. Сказано, по причине нахождения в материнском лоне, рождения, поддержания жизни пищи, выделений, разрушения плоти, а также необходимости содержать тело в чистоте, мудрые понимают, что оно нечисто. Постижение чистого в нечистом можно видеть и на другом примере. Эта девушка привлекательна, как серп молодого месяца. Члены ее словно сотворены из меда и амрита. Она кажется рожденной из осколка расколовшейся луны. Глаза ее продолговаты, подобно лепесткам синего лотоса. Своими кокетливыми взглядами она словно освежает все живое. Как разобраться, что с чем здесь связано? В результате и возникает представление о чистом относительно того, что само по себе нечисто. Этим примером объяснено и ложное представление о добродетельном в том, что недобродетельно, а также представление о достойном в том, что недостойно. Подобным же образом автор намерен сказать и об отнесении к счастью того, что есть страдание. Для наделенного различающим знанием все существующее есть поистине страдание. В силу непрерывного изменения, беспокойства, обусловленности, несчастья и по причине взаимной противоположности в проявлении гун. Неведение и есть принятие всего этого за счастье. Точно так же и принятие атмана, то есть я, за то, что не есть я, будь то внешние средства, одушевленные или неодушевленные, или тело, как опора чувственного опыта, или рассудок, как инструмент пуруша. Все это есть ошибочное принятие за «я», того, что есть не я, то есть не атман. Так, в связи с этим сказано, тот, кто, постигнув некоторую сущность, проявленную или не проявленную, как свойство «я», радуется ее процветанию, считая это своим собственным процветанием, или печалится ее упадку, полагая, что это своим собственным несчастьем. Тот абсолютно непросветленный. Все это и есть неведение четырех видов, которое служит источником непрерывного потока аффектов и скрытой предрасположенности к деятельности вместе с ее результатами. Это неведение следует понимать как некую сущность, обладающую объективной реальностью, по аналогии с недругом.
С недругом.
Или не коровьим следом. Подобно тому, как недруг не означает отсутствие друга, никого-либо равного другу, а его противоположность, то есть врага. Или подобно тому, как не коровий след означает не отсутствие коровьего следа, а чего-то равного коровьему следу, но только определенное место, отличное от того и другого, то есть совершенно иную сущность. Так и неведение не является ни источником истинного знания, ни отсутствием такого источника, но лишь иным типом видения, противоположным знанию. Таково неведение.
Вот. Но опять же я хочу подчеркнуть, что это трактат Патанджали с комментариями Вьясы. Комментарии Вьясы, конечно же, несут какой-то такой буддийский отпечаток в большей степени. То есть вот это огромное нагромождение каких-то логических рассуждений, за которыми иногда теряется некий смысл. Но не то чтобы теряется, а он представляется в каком-то своем одном ключе. Вот, поэтому надо в голове разделять, что трактат Патанджали – это трактат Патанджали, комментарий Вьяса – это очень хорошая вещь, но это все-таки комментарий. Но вернемся мы к теме этого афоризма. Итак, неведение. Неведение – это то поле, на котором вырастает все остальное. Неведение – это мать всего, да. Что же оно из себя представляет? Ну, сказать можно так, когда мы что-то одно принимаем за что-то другое. Вот это называется неведение. А в частности для нас, это когда мы на таком самом глубоком уровне принимаем за свое тело самих себя. Вот мы есть атман или пуруша. Вечный, неизменный, вечно счастливый, полный блаженства, полный счастья, который в себе заключает все удовольствия и все-все-все положительное, что только, с чем только может столкнуться человек. Не снаружи это находится, а внутри. Но мы по какой-то злой иронии, значит, создателя или доброй иронии, не знаю, мы считаем, что мы это тело, причем если грубый человек, он считает себя вообще материальным телом, если человек более интеллектуально развит, он считает себя более таким интеллектуальным телом, нечто таким более тонким. Но все равно мы считаем себя чем-то, что не есть наше «я». Потому что тело, даже очень тонкое, оно распадается, оно разрушается. Даже тело наслаждения. Вот наше третье тело, тело наслаждения, причинное тело. Оно как никакое тонкое, а в нем как нигде с большей силой проявляется наслаждение, которое опять же истекает из нашего внутреннего «я». Но даже оно подвержено изменению и разрушению. И вот пока это тело наслаждений в состоянии, ну, неизменном и свободно пропускает из себя радость и счастье с атмана, мы радуемся, мы небожители, мы счастливы. Но даже оно рано или поздно начинает видоизменяться. И в нем начинают преломляться лучи нашего сознания. И у нас создается иллюзия, что мы распадаемся, что мы умираем, что мы уже не испытываем того наслаждения. Мы наслаждение это воспринимали только лишь вот в преломлении этого причинного тела. А тут оно начало ломаться, оно начало видоизменяться, и все, наслаждение куда-то рассеялось. Точнее, оно никуда не делось. Наслаждение никуда не девается, потому что его источник наше «я». Но просто мы привыкли как сказать, как лучи наслаждения в отражении ловить, значит, чего-то внешнего. И это приводит нас к несчастью, это приводит нас ко всем дальнейшим действиям. Мы страстно пытаемся его заморозить, чтобы оно не изменялось, чтобы оно было в том состоянии. Значит, молодая девушка, красивая, она считает себя где-то своим телом, она смотрит на себя в зеркало и удивляется, насколько она красива, насколько она привлекательна. Идут потом годы, и вдруг она с ужасом для себя наблюдает, что появляются морщины, что она уже не та, что была раньше. И вслед за этим приходит чувство, ну, горечи, чувство потерянности чего-то. Почему? Потому что она считала себя до этого тем, чем она не являлась. Она вечная, вечно красивая, вечно проявляющаяся. Да, она считала себя этим телом, потом это тело начало изменяться. И она с ужасом видит, что ей кажется, что это она меняется, а меняется всего лишь тело. То есть она подменяет понятие «я» понятием «мое тело». И тут же начинаются страдания. Тут же начинают ее все... Да, и как следствие она начинает принимать какие-то активные усилия там себя, значит, как-то накрашивать, как-то себя, значит, прихорашивать. Что это страстная попытка заморозить изменяющееся. И до какого-то момента это удается. Но все равно, начиная с какого-то момента, все. Уже никакой грим, никакая... косметика уже ничего не скроет, потому что все, что было создано, оно разрушается. В результате, так сказать, жизнь человека, не считающего, подверженного неведению, это жизнь мучений. Даже если сейчас ты наслаждаешься, то потом это не значит,
что
условия поменяются, и ты будешь страдать. Почему? Потому что ты считал себя не тем, чем ты являешься. Ну, это такое самое базовое проявление неведения в йоге. Есть проявления более такие относительные. Мы с тобой их уже рассматривали. Там, помнишь этот случай про нефть или про старые дома? Ну, я напомню, что считается, что там, растрачивать нефть – это плохо. Пускай у нас будет запас. А с другой стороны, это достаточно из неведения принятое решение. Ее надо продавать, пока ее хоть кто-то покупает. Через 10 лет сделают термоядерный реактор, где процессы такие же, как и на Солнце, и энергии будет выше крыши. Вернее как, ее всегда бывает мало энергии, да, но ее будет гораздо больше, и добываться она будет другими методами. Никому же эта нефть не будет нужна, как сейчас никому не нужен уголь. Или другое вот неведение. Считается, что раньше строили хорошие дома. Что вот, мол, посмотрите, этому дому 200 лет, и он до сих пор стоит, а вот новый недавно развалился. Что вот раньше умели строить. Да не умели раньше строить. Как сейчас плохо строят, так и раньше плохо строили. Просто за эти 200 лет все слабенькие домишки уже сами собой рухнули, а хорошие остались. Пройдет еще 200 лет, и из современных все слабенькие рухнут, а хорошие останутся. И будут говорить, что в наше время хорошо строят. То есть вот какие-то такие...
Логические
такие выводы, да, которые мы что-то одно подменяем другим. Еще есть такое объяснение от неведения. Это неуместность. Такой анекдотичный случай из жизни про одного джентльмена. Вот у него такая была черта — неуместность. Вот он может какого-нибудь там пройдоху, вокруг пройдохи отловит его и начинает вокруг него прыгать, как вокруг великого гуру. А когда встречает... Пыль с него сдувает, все. А когда он попадает в поле действия, ну, как сказать, настоящего гуру, он к нему относится как к бомжу. То есть он подменил одно другим. И вот он... У него была энергия, которую он мог потратить. Но вот из-за неведения, что он одно поменял на другое, он начинает тратить свою энергию не на то, что достойно, а на то, что достойно, у него уже нет. Он уже потратил на что-то другое. В результате он плодит вот эту карму неуместную. Это когда мы из-за неведения начинаем тратить наш ресурс не на то, на что надо было. Мы там, где надо было тратить, мы не тратим, а там, где не надо, мы потом тратим. Это как вот с деньгами, да, человек там копил деньги, во всем себе отказывал, накопил гигантский счет в банке, а банк бабах и обанкротился. Чего вот он себя, значит, изнурял, да? Ну, то есть, это вот частая такая. То есть, вот эта вот подмена одного другим. Когда мы считаем одно другим. Но вот в йоге такой базовый принцип, когда вот неведение и, как следствие, все страдания, связанные с нами лично, потому что, в конце концов, все события, которые с нами происходят, мы в силу эгоизма, который следствие неведения, мы пропускаем через свою призму. Нам говорят, вот, в Занзибаре война началась. А мы говорим, ну, хрен с ним. Нам ни холодно, ни жарко.
Да, нашему эго это...
Не грозит ничем. Значит, другой момент. Вот половину Красной площади террористы захватили, заминировали, и сейчас она взорвется, а мы близко. Нет, тут уже нашему эго уже будет о чем подумать, да? То есть, все моменты, которые с нами случаются, они случаются в преломлении нашего «я». И вот возникновение эго на вот этом плацдарме неведения, значит, и неведение в отношении нас самих, это того, чем мы являемся, чем мы не являемся. Мы глубоко подсознательно все равно считаем себя телами. Почему? Потому что волны, лучи сознания светятся только лишь вот в этом океане разума. Вот знаешь, иногда бывает такой эффект на море. Бьет сильный прожектор, и прожектор не видно. А вот он падает в море, и море высвечивается. Вот как луч входил в воду, его не видно. А вот как только он вошел, началась игра. И мы привыкли к тому, что светится вот в этой воде. И мы считаем, что мы это и есть эта вода. И до нас не доходит, что мы-то есть не вода, а тот свет, который в этой воде играет. Вот это вот неведение, которое заставляет нас считать себя телом. И как следствие, если вода начинает как-то не так играть, мы уже чувствуем дискомфорт. Потому что мы считаем, что это с нами что-то плохое случается.
А вот эго, вот неведение все-таки более первое идет.
Да, вот да, абсолютно. Здесь в дальнейшем будет рассмотрен, по-моему, следующий там эго идет.
Потому что эго, ну это как бы, вот если вот саму вот эту функцию осознать себя, то есть я не должен, эго это как бы сила отождествления. Вот я не отождествляю себя с телом, я не отождествляю себя с разумом, а я отождествляю себя вот с этим вот чем-то бесконечным, что я вообще представить себе не могу. То есть, ну, как бы вот через эго идет и устранение неведения, вот что ли, получается. То есть, если я отождествляю себя с своим я.
Значит, методов могут быть разные, а высвобождение от неведения, методы бывают разные. Но в плане того, что вот как бы тебе сказать, вот если у тебя вот гостиницу интурист снесли, да? Вот если у тебя земля, а если это на ней... Гостиница «Интуист», олицетворение нашего эго. Вот. И рушить всю эту систему ты можешь последовательно. Ты сперва можешь снести эту гостиницу, а потом только уже начать удалять вот эту землю, да, первооснову, первопричину. Так просто легче бывает, ну, в тех или иных практиках. А в некоторых практиках, наоборот, устраняя неведение, ты потом видишь, как твое эго тает. Это то же самое, чтобы если ты из-под этой гостиницы взял и кусок земли раз убрал, она бы какое-то время повисела бы в воздухе, а потом бы начала хрусь, и все бы развалилось.
Ну, то есть вот как вот изначально это все просто вот
как возникает неведение?
Друзья, меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Мы приглашаем вас посетить наши семинары, занятия и лекции. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для самостоятельного дистанционного изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы по адресу kurs.openyoga.ru. Наши обучающие фильмы и программы по йоге вы можете приобрести в нашем интернет-йога-магазине по адресу shop.openyoga.ru.